Друзья, всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «За бокалом белого».
Меня зовут Вера Мозговая, я сооснователь маркетингового агентства Vibrand. Живу в городе Клин, это Московская область, и я заядлая подкастерка.
Меня зовут Тарас Кажанов, директор фермы «Лукос Саба», заместитель директора Сермовского сырзавода, сторонник спортивного образа жизни, живу в Вишкар-Оле.
Сегодня у нас в гостях Сергей Салонашвили, один из сооснователей крафтового бара «Ваня нальет». Сергей с нами поделится о том, сколько стоит вход в барную тему, о том, как выжить в шестилетней тусовке и какие проблемы сегодня испытывает барная отрасль. Сергей, как бы ты описал себя одним предложением?
Сергей, но скорее тусовщик. Очень часто меня характеризуют так.
А что такое тусовки вообще? Я вот как-то не особенно тусовщик. Типа, это как вообще?
Ну, просто в какой-то момент, когда мы вообще когда открывали заведение, нам было, мне было 23, а раз, ну, мы в три одноклассника открывали. Я, Ваня, и есть мальчик Арас еще. Вот. Нам было по 23 года, и Ване было вообще 22. Мы когда открывались, нас как бы вся эта история так затянула, то, что вся работа превратилась в одну большую тусовку. То есть это все превратилось там либо в организации мероприятий, либо устраивание вечеринок, организации там каких-нибудь там концертов или что-то, ну, в этом плане. То есть все превратилось. И это как бы было очень весело, как бы сказать, подстать возрасту. То есть это там у нас в одной истории был рассказ, нас потом так сильно затянуло то, что мы немножко сбились с пути планирования нашего. Вот. И вся работа у нас стала как бы как одна... Ну, лично у меня это все превратилось как в одну большую тусовку.
Сколько лет ты этим занимаешься?
Ну вот, мы закончили институт, поработали чуть-чуть где-то. Я работал в официальном представительстве Польша-Россия на 5-м курсе, у них работал. Но это был 14-й год. И там так получилось, то, что у них не получилось выделить место специалиста мне, потому что кризис, евро, 100 рублей. Они сказали, извини, Сереж, но мы не можем тебе выделить сейчас место. Я там как-то скитался, помню, пытался найти работу. В течение там нескольких месяцев у меня даже какой-то такой стрессняк был на эту тему, что после института было так сложно найти работу. А в итоге, а потом как-то вот пошла вся эта идея с крафтом, вся эта история, там статьи первые, фур-фур, вилледж. Первые бары в Москве, мы начали, там, Ваня начал с кем-то знакомиться, и тихо-тихо как-то появилась эта идея, и вот так мы как-то все начали это все дело, 23, ну, сейчас мне 29, получается, ну, 6 лет.
И как это, когда у тебя тусовка длится 6 лет?
Ну, нет, она же не длится 6 лет, само собой, нет, сейчас уже это больше превращается в какой-то такой системный, какой-то уже системный проект, ну, мы, по крайней мере, так осознали, что нужно его делать системным, потому что то, как мы работали там, в 15-м, 16-м, 17-х годах, это уже так сейчас не сработает. Но мы все равно продолжаем, конечно, организовывать всякие мероприятия. Превращаемся немножко в клуб. Есть такое понятие, сейчас же в основном все места, это как площадки, ну, то есть организационные площадки, к ним приходят там группы, промо-группы, кто-то еще, там приводят звук. А клуб, на отличие от тех, что у него есть всегда все свое оборудование. Вот мы сейчас тоже взяли, купили свое оборудование, будем работать в этом направлении.
Вер, а ты ходишь вот по крафтовым барам вообще, как ты с тусовочками, вот со всем с этим?
Когда мне задают такой вопрос, я чувствую себя старой. Потому что я на тусовках побывала, честно сказать, только студенческие годы. А потом что-то как-то, ну, с учетом, видимо, того, что я еще жаворонок, со мной очень сложно тусоваться, вот. Поэтому, что я люблю касательно крафта? Я люблю крафтовые сыры и крафтовое пиво. Вот, это one love, вот. А у тебя, Тарас, как про тусовочки?
Я вообще из Вишкар-Олы и живу в Вишкар-Оле. Тут как бы вообще не богато с тусовочками. Ну, то есть, условно говоря, ты ходишь на концерты не на те, которые хочешь, а на те, которые приехали. И как бы не факт, что они в этом месяце вообще будут.
Как сделать ваш бренд современным и ярким, точно знает маркетинговое агентство Vibrand. С нами ваш бренд выйдет на новый уровень, а объем продаж повысится.
Сергей, а как у тебя этому, не знаю, ну, какие-то твои близкие относились?
Ну, мы немножко все опасались задавать этот вопрос, потому что на дворе был 14-й год, непонятно вообще, что происходило, у всех там какой-то аврал. Сразу, всегда еще со школы была такая идея, то, что мы хотим чем-то заниматься. Я всегда шучу то, что... Нам, как думкавказцам, что могло прийти там самые гениальные идеи, типа там автомойка, эконом-парикмахерская. Мы с ним все время собирались, такие у нас бизнес-планы были очень такие абстрактные, там, типа открыть магазин там по продаже сотовых телефонов, ну, очень смешные вещи. Вот. Но мы это все время обсуждали, то есть все время пытались что-то придумать. Само собой, то, что эти идеи нас никак не цепляли, мы так, типа, ну да, типа, что-то такое прикольное, типа, обсуждали. Дальше это все не шло. А потом, когда вот пошла вообще вся эта идея с крафтом, у нас Ваня просто начал увлекаться этим очень сильно. он как бы был такой у нас связующее звено с этим миром. Он прочитал статью на Фурфуре, это издание Лукатмедиа было, начал тусоваться в первых барах Москвы, там все твои друзья, познакомился с будущим владельцем бара Craft Republic, который открылся напротив этого же бара. Начал там работать барменом, там познакомился с ребятами Санчиром и Андреем, которые со Снайлипа. Вот, начал у них работать, и когда мы начали смотреть, как это все работает, ну, начали понимать, как это выглядит изнутри, то есть ты как начинаешь понимать механику бизнеса, и у тебя как начинает стрелять идея, то есть, а почему, типа, ну, это же тоже можно попробовать сделать, в принципе, то есть реально это сделать. И когда мы, вот на мое большое удивление, когда мы выступили с этой идеей перед близкими людьми, там, родителями, какими-то очень близкими друзьями, нам все сказали, офигенно, типа, пробуйте. Ну, даже если вы провалитесь. То есть все нас очень поддержали дружно, и я был поражен, то, что это было как бы единолично со всех сторон. То есть у Аразы, у Вани, у меня родители, мы молодые, вам нечего терять.
То, что ты сказал, механика бизнеса, на чем зарабатывать деньги бара?
Механика бизнеса, я имею в виду то, что ты, когда начинаешь понимать математику, у тебя когда есть понимание, как, ну... Я могу сказать честно, что это был не системный проект. То есть мы когда-то все делали, мы вообще не имели понятия, как открывать заведение, что для этого нужно делать. У нас все представления были абсолютно абстрактные, то есть основаны на каком-то таком общежитейском опыте. Просто когда мы видели, как открываются там несколько заведений, то есть изнутри, то есть Ваня работал уже в них, да, то есть мы смотрели там, что делается, какие поставки, какая там экономика такая приблизительная есть, да, какие цифры получаются на выходе, то есть какая там выручка. То есть мы посчитали и подумали то, что, ну, это реально, то есть можно, ну, если можно было осознать, можно это было все как-то собрать и выдать какой, в какой-то такой-то небольшой проектик. И когда, я помню, что мы когда были, нас Ваня позвал, когда Соснолипа первая открывалась, на Покровке никакое маленькое заведение было, немного квадратов, я вот просто пришел, там все еще было в таком процессе небольшого ремонта, и я стою, так окидываю взглядом и задаю вопрос сразу, говорю, блин, мы тоже так можем сделать, типа, ну, то есть здесь понятная механика, что нужно делать, как нужно просто проработать эту идею. И тогда это было еще, я считаю, что мы, нам очень повезло то, что это было еще в тот момент, когда в Москве было там 5 или 6 баров, то есть мы были 6-м баром, и за счет этого, то есть это был большой буст там в плане всяких медиа, про нас статьи писали, Village, афиши, мы были в рубрике «Лучшие крафтовые места Москвы, где попить крафтовое пиво». На фильм до сих пор там находимся, эта рубрика уже просто не актуализируется. Мы просили поменять адрес, потому что мы переехали, но редактор сказал то, что уже никто этим не занимается, к сожалению, мы не можем никак сделать, у нас там до сих пор стоит старый адрес. Вот. Но к тому то, что это все как-то совпало со временем, с решением, то, что мы там не тормозили, то есть как-то какой-то такой драйв был, мы сами друг друга торопили все время, то есть, и все как-то так получилось. В основном, именно возвращаясь к вашему вопросу по поводу механики, то есть я думаю, то, что вообще в целом любой бизнес строится отчасти так, потому что люди работают на какую-то компанию, допустим, лет много, они начинают понимать процессы внутренней компании, как она устроена, какие у них, какие могут быть потенциальные клиенты. И многие, у меня есть такие примеры там, у родителей, то, что они как работали, там, ну, друзья родителей, они работали в некоторых компаниях, потом открывали свое дело. Да, у них там, может быть, оборот был меньше, но это было их дело, они им занимались, его развивали, они были полностью предоставлены сами себе, могли сами выдавать тот продукт, который они хотели, позиционировать себя иначе и так далее, улучшать какие-то процессы, менять.
Сергей, расскажи про слов. То есть у тебя сейчас один бар или несколько?
Один.
Один.
Один, да, один. У нас вообще изначально была идея, не было идеи с Аразом зависать в одном месте. То есть как бы в основном как бы мы там с Аразом планировали все это. Мы думали то, что мы откроем, если проект заработает, там какие-то модели сработают, которые мы планировали изначально, то мы, ну, запустим проект, чтобы он начал работать сам на себя и будем делать что-то дальше. Но сыграл злую шутку с нами именно то, что нам было по 23 года. И, ну, у тебя, вот ты приходишь в бар, у тебя, вот знаете, мы всегда рассуждали, что люди, которые будут в офисе, у них очень ограниченный круг людей, то есть с кем они общаются, с кем они видятся, у них на этом все завязывается, а у тебя этот круг становится просто огромный, и не ты как-то идешь с людьми там где-то специально, а они к себе сами приходят, они тебя еще с кем-то знакомят, они тебя еще куда-то водят, то есть им всем интересно с тобой пообщаться, плюс то, что мы еще там сами работали первое время, это тоже играло большой буст, потому что люди приходили, потом понимали то, что вот, ребята, они совладельцы, типа, и как-то они были замотивированы, нам было весело, и так получилось то, что это все превратилось вот реально в одну большую тусовку, мы там познакомились с очень многими бартендерами Москвы, ходили на разные мероприятия, там, всякие светские вечера, назвали на разные вечеринки, там, представления там, того, этого. Ну, короче, это было очень, ну, прям, я когда вспоминаю, я, конечно, понимаю, что я писал на VC, мы писали с Надей статью, то, что можно было хотя бы 25% такого времени, что мы вот там прожигали, да, уделить там на какое-нибудь планирование, развитие, там, или, ну, что-то еще, то есть думать о чем-то еще, куда можно развиваться, но это вот все было вот именно в таком, в веселом угаре.
Друзья, если вам нравится наш подкаст и вы готовы его поддержать, переходите по ссылке в описании на Patreon, и там есть 3 тарифа. Вы можете нас просто угостить чашечкой кофе, например. Это выбрать самый простой тариф. Или поддержать так поддержать. В общем, выбор за вами. Переходите по ссылке в описании. И если есть возможность, поддержите нас.
А сейчас с планами там, делать франшизу, открывать сетку, что там любят делать предприниматели?
Вот честно сказать насчет франшизы, ну, я просто не очень сильно представляю, как это делать именно с франшизой. Я не думаю то, что вообще сейчас крафтовые бары – это что-то актуальное, потому что была очень смешная статья на The Village, причем так забавно открылись, мы открылись на Красном Октябре, на Фоткинской, там The Village раньше были на Покровке, ходили в Сосную Липу, потом они переехали туда, когда узнали, что мы там открылись, такие, о, ребят, вы здесь открылись, на следующий день приходят к нам, пишут статью, потом приходят афиши. Я просто к тому, то, что они, через 3 месяца выходит статья на афише, что крафт в Москве уже не тот. То есть за 3 месяца в городе открывается 25 баров. Ну, само собой, то, что там 80% у них уже закрылось, если не больше. Вот, то есть все, ну, это как история с кофейней была, то, что все начали идею ловить, вот, и пытаться открыть, но проблема многих этих заведений была в том, то, что люди не понимали, что они делают, они просто открывали, подписывали договор с какими-то большими дистрибьюторами, ставили какое-то посредственное пиво и думали, что у них крафт. Это как с кофейнями, когда ты приходишь, там стоит бариста, который делает супер отвратительный кофе. У нас просто была кофейня тоже на Октябре, она работала там, вместе с баром очень долго. То есть мы в кофе очень хорошо разбираемся. Ты, когда приходишь в кофейню, ты уже прям можешь по проливу кофе понять, то, что чувак делает что-то неправильно. Вот таких кофеен тоже очень много. И баров в Москве сейчас, которые предлагают именно везде предложение крафтового пива, можно найти прям уже на каждом углу. Я думаю, что именно само это направление уже... Ну, не такое актуальное, то есть это не что-то такое интересное, то есть ты просто крафтом уже никого не удивишь. Мы пытались сделать проект недалеко от нас, где мы все живем. Проект не сработал. Там было много факторов, то, что немножко локация была не совсем удачная, хотя вроде около метро было, что такое, но сама суть крафта, это уже, то есть, ну, уже, как бы сказать, сам гость или потребитель, он уже этим не удивится. То есть это не тот продукт, которым ты можешь завлечь кого-то. Если бы мы открывали сейчас, вот только сейчас, в 2021 году, мы бы никого не удивили нашим баром. Мы работаем за счет того, что у нас есть какое-то имя, репутация, название. А делать сеть, ну, мне кажется, было бы интереснее сделать просто какой-то другой проект. Может, даже не обязательно с крафтом, просто другой проект.
А вертикальная интеграция, самим стать производителем?
Вот это очень хорошая идея. На самом деле я эту идею драйвил уже 2 года. У нас есть опыт, есть московская пивоварня Red Button. У нас когда был день рождения, мы с ними варили пиво. В этой коллаборации приняло участие там бренд-шеф сыроварни, принял Сергей, он просто хорошо общается с владельцем Red Button. Сыроварня просто тоже была открыта на Красном Октябре. Мы с ним познакомились, мы варили пиво с Чавелем Можжевельником. Нам Чавель готовил сыроварня. Мы потом еще раз с ними варили на 4 года пиво. Пивоварне было 4 года, нам было 4 года. Мы варили кислый эль с кока-колой. Там какая-то такой кисло-соленый эль с колой. Да, Sour Cole называлась. Вот. И мне эта идея очень понравилась. Понравилась хотя бы за то, что вот с первой партии мы получили какую-то прибыль, потому что мы там скинулись. Вторая партия была такая, мы просто договорились с ребятами, они сделали все за свой счет. Но в любом случае это промо. То есть даже если ты с этого не получаешь никакой прибыли, производство своего пива, типа как бара, да, это вот это большое промо, потому что все знают то, что это ты, все тебя там как-то отмечают, репостят, даже по всей России дистрибуция идет, распространяется. И я очень долго драйвил эту тему, думал то, что давайте сделаем. Но потом настал 19-й год, и 19-й год, на самом деле, на Красном Октябре был не самый удачный, там закрылось даже пару заведений, там просто очень сильно упала поточность людей, это было связано с тем, что начали закрываться большие клубы, заведения, началась стройка вечная, там же реконструируют ГЭС, открывают музей современного искусства, мы здесь слышали, вот, там будет ВАК, вот, там его начали строить, то есть посещаемость Октября упала, и как-то, ну, когда такие ситуации происходят, все как бы все такие, как бы сказать, идеи, которые ты думал там куда-то планировать инвестировать, они все отходят на второй план. И у нас, правда, нет супер большого опыта, но развиться в этом примере это было бы очень хорошо, да, конечно. Эта идея классная.
К Почему ты говоришь, что ну, у нас нет достаточного опыта, и для тебя это там аргумент? А то, что не было достаточного количества опыта в баре, это как бы не особенно останавливало. А
здесь это не то, что аргумент. Я как бы хочу поработать, хотя бы чуть-чуть с кем-то проконсультироваться. Там у нас же есть ребята, которые варят пиво. Это вообще все одно большое комьюнити. Там 2015 года Ваня до сих пор в этом чате состоит. Просто есть такой момент, то, что, вот, допустим, мы все немножко на разных, как бы, разными темпами работаем, допустим, ну, принятие решений, какие-то обсуждения, у нас нет еще вот такого прям четко структурированной работы. Допустим, я с Ваней этот вопрос обсуждал, просто Ваня имеет непосредственную связь с этим крафтовым миром. Я его много раз спросил, давай мы как-то эту тему проработаем, может, сварим просто пиво с кем-нибудь. То есть, ну, это в любом случае, это опыт нарабатывать. Ты варишь, потом ты понимаешь, как процессы идут, потом пробуешь это делать сам. Но что-то этот процесс пока еще очень медленно идет, но как бы здесь аргумент не в том, что у нас сейчас мало опыта, просто этот процесс, ну, этот вопрос тоже нужно проработать, пока мы вот его, к сожалению, не проработали.
У меня большая часть бизнесов сделана внутри семьи, то есть это, ну, можно сказать, без там партнеров или еще чего-то. Я так понимаю, вас трое, у вас, наверное, там какие-то более-менее равные доли. Как у вас вот это происходит с, ну, не знаю, принятие решений, разрешение конфликтных каких-то историй?
Ну, принятие решений приходит, ну, есть какие-то очень какие-то важные, ответственные, мы все обсуждаем это, какие-то важные вопросы, там, допустим, там, у нас там были всякие казусные ситуации с октябрем, там, когда нас выгоняли на чемпионат мира, то есть какие-то важные решения, мы все вместе принимаем решения. Когда решения какие-то средней важности, мы там можем вдвоем принять какие-то решения, мелкие решения мы абсолютно делегируем между собой, то есть каждый сам это принимает. Пока просто вот дела вот сейчас у нас на данный момент не такие прям суперклассные, как у нас были на самом старте, мы не можем себе позволить прям вот, так сказать, разгуляться, подумать о своем производстве или о чем-то еще. Из-за этого все эти решения, когда мы их даже поднимаем, или типа, эти предложения поднимаем, они как бы, ну, не очень сильно воспринимаются на ажиотаж, потому что плюс-минус мы все понимаем то, что у нас сейчас на реализацию данных идей не так много возможностей.
Конфликт.
Мы же друзья, у нас на самом деле, мы с Аразом, например, очень эмоциональные ребята, то есть мы можем прям надо ругаться, но ту-ту-ту, вот прям постучу по дереву, ну как бы, слава богу, то, что у нас с этим проблем нету, то есть никто там друг на друга там какую-то обиду не держит, мы всегда можем что-то сказать в лицо, то есть не бояться того, что там кто-то что-то подумает, то есть есть какие-то проблемы, мы об этом говорим, там, типа, ругаемся, обсуждаем, но все это приходит к какому-то консенсусу. То есть как бы мы друг другу доносим какие-то идеи, то, что нам что-то не нравится, что нравится. То есть абсолютно такая свободная обстановка для выражения своих каких-то там решений, либо недовольств. Мы все друг друга стараемся слушать, принимать какие-то решения. Ну, бывают, конечно, моменты, когда мы очень много ругаемся. В основном я раз. В чем-то мы с ним там типа не сходимся, какие-то моменты нас там не устраивают, вот начинается это прение. Ну, что поделать. Два эмоциональных человека.
Друзья, поставьте нам, пожалуйста, звездочки на той площадке, где вы нас слушаете. Да-да, прямо сейчас. Для нас это очень важно. Количество отзывов и звездочек напрямую влияет на ранжирование подкаста.
Сергей, ты говоришь все время Ваня, Ваня, Ваня. А кто такой Ваня?
Ваня Иван Скороходов. Так смешно то, что название мы придумали, точнее, я придумал совершенно случайно. Вот, мы не знали, как назвать бар. И просто пришло в голову дурацкое название во время там, очередного нашего брейншторминга. Мы такие посмеялись, сразу подумали, дурацкое название, да, дурацкое запьем. А потом через две недели с ним созваниваемся. И я, знаешь, когда у меня название в голове засело, я не могу его никак забыть. Мы вот так и назвали в бар в честь нашего одноклассника. Но, в принципе, это было правильное решение. Ваня у нас самый милый из всех нас.
Милый?
Конечно. Вы, если его увидите, вы поймете, почему мы назвали бар в честь него. Ну, это вышло случайно, но я думаю, что вполне обоснованно. Но вообще, в целом, если так подумать, то это вполне очень продуманная идея, случайная, но продуманная, потому что Ваню в крафтовом мире уже знали очень много людей. То есть, когда он начинал там тусоваться, работать, то есть, он был в этом кулуарном, как скажем, сообществе. Наш одноклассник, такой хороший, скромный парень, приятный, с большой татуировкой Билла Мюррея на груди.
Такой еще немножечко глупый вопрос. Скажи, пожалуйста, а что такое вообще крафтовый бар?
Ну, я думаю, что это самый обычный бар, как и любой другой пивной бар, просто в котором есть крафтовое пиво.
Ага, то есть все дело, вся изюминка именно в крафтовом пиве.
Вот в 2015 году, да, сейчас уже нет. То у нас изначально вообще был закос под отечественный крафт. То есть у нас очень хорошо в тот момент, в 2015 году, развивался отечественный, очень интересно развивался отечественный крафт. Не конкурировал, конечно, он по качеству зарубежным, Но у нас было очень много отечественного. Где-то 80% это отечественный крафт, и 20% это все, что идет из-за рубежа. У нас перманентно на кране стоит там, пару бельгийских сортов. Иногда бывают какие-нибудь там американские сорта. Но это очень редко. Они просто очень дорогие сейчас, закупки стали. То есть это иногда бывает не очень рентабельно. Мы как-то купили, сейчас скажу, мы как-то открывали когда бар, у нас поставка была, мы купили два ящика Рок, это такая американская крафтовая пивоварня. У нас последняя бутылка продалась, мне кажется, через 6 месяцев. Там, что-то такое. Ну да, они просто очень дорогие. То есть, там, иногда людям сложно бывает понять, что бутылка там, пива 0,05 может стоить там, 900 рублей или там, типа, 800 рублей. Да, то есть. Они купят другое.
Какое пиво ну, реально можно брать у нас? Вот именно отечественный, как крафтовый.
Ну, я могу по пивоварням сказать. У нас очень много хороших пивоварен. Заговор есть такая московская пивоварня. Это такие панки, чуваки. У них есть несколько баров в Москве. Есть очень прикольная питерская пивоварня. Айфбрю, Антифабрика. Есть пивоварня Бакунин, питерская пивоварня. Штамбир, Парадокс. Это... такое ответвление от Бакунина. Да много чего. Салденс, многие его не любят, но у него есть очень интересные сорта тоже. Тульская пивоварня. Лавкрафт была пивоварня такая, еще краснодарская, у нас давно ее не было. Ред Баттон тот же самый, который у нас часто бывает. Вот сейчас мы недавно поставили на кран сидр. Сидроварня называется Rebel Apple. Очень смешная история этого сидра. Если у нас есть две минутки, расскажу. Я когда заканчивал школу, поступал в институт, встречался с девушкой. У нее был старший брат Саша. Он такой, он работал где-то в пиаре или в маркетинге, не помню точно, вот. И по выходным играл, у него была своя группа. А потом, ну, я расстался с этой девушкой, но мы с ним как-то там в соцсетях были вместе, начал дома варить сидр в комнате у себя. Ну, он жил с девушкой, начал варить сидр, потом начал варить сидр на даче. И он там в один какой-то бар Москвы, вроде Punk Fiction, если не ошибаюсь, поставлял эти бутылочки, они его покупали. А потом он на полтора года уезжает в Лондон, учится на двух сидроварнях, и сейчас тут у него... недалеко от Москва-Сити, там есть какая-то промзона, он снял два склада, и сейчас он варит сидр. И он когда приехал, уже открыл производство, в ноябре мне позвонил, говорит, ну давай приезжай на производство. Я приезжаю, вижу его впервые там за 8 лет, здороваюсь с ним. Он говорит, привет, Саша. Он говорит, привет. Он говорит, ну вот, я начал варить сидр, что, будете там? Я говорю, да, конечно, будем. Очень вкусный сухой сидр. Такая смешная история.
Тарас, а ты как ты относишься вообще к пиву, к сидру?
Какими-то периодами. Наверное, я выберу сидр, а не пиво. Но, опять же, в моем городе мест, где можно купить сидр, я одно могу вспомнить. Типа тоже там такая крафтовая, ну, я не знаю, как правильно назвать, такая типа, модная бургерная. И там будет один сидр питерский, как он называется, Великоостровский. Мне все это нравится. С пивом, наверное. Ну, только если это вот в формате «ты куда-то пришел, типа дайте мне самое странное пиво». Вот.
Чтобы дома появился вкусный и свежий сыр, нужно заказать его в Сермер Клаб. Вступайте в клуб любителей Сермского сырзавода и наслаждайтесь лучшим вкусом.
Сергей, а скажи, пожалуйста, вот каково вообще ощущение, когда тебе 23 и у тебя собственный бизнес?
Мы когда открылись, честно говоря, мне кажется, первые месяца 4 я вообще не понимал, что у нас что-то получилось, что что-то работает. То есть я просто все делал, как бы, но у меня не было осознания того, что вот мы что-то сделали, что у нас что-то есть. Это пришло где-то, мне кажется, потом понимание того, что это... То есть первое время это все было, приходится много людей, ты веселишься со всеми, общаешься, тебе так хорошо, и ты не особо осознаешь то, что ты на самом деле держишь заведение в центре Москвы. То есть, было прикольно. То есть, не знаю, у меня не было какого-то такого ощущения там «Вау, мы что-то сделали» или что-то такое. Просто оно потом так плавно перешло просто в осознание чего-то там. Такой прям супер эйфории, мне кажется, не было. Просто было очень здорово, то, что все работает, то, что все получается. Это очень сильно драйвит, то есть заряжает. Тебе хочется делать что-то еще, там, дальше, развиваться, как-то работать над этим местом. Мы же, когда открылись, у нас, грубо говоря, в помещении там очень мало что было. Мы тихо-тихо его потом дорабатывали.
А какой вообще порог входа вот именно в бар?
1,5 миллиона рублей, мне кажется. Это небольшие деньги, я считаю. Но это были наши личные все сбережения. Деньги, которые были мои, я там немножко занял у друзей-родителей, ну, типа там вернул в очень скором времени. А там все очень было, на самом деле, могу рассказать математику, было не так сложно. Самое затратное, одно из самых затратных, это была аренда. То есть, на самом деле, на октябре, когда мы нашли помещение, оно было хорошее по площади, хорошая по цене, я бы сказал, даже процентов на 20 дешевле, чем по Москве вообще в целом. Вот, и... Но была проблема в том, что нам не дали никаких арендных каникул. И, грубо говоря, так получается, что ты вот платишь за первый месяц, платишь за депозит, и, грубо говоря, когда приходит 15 число, ты платишь еще за следующий месяц. То есть, грубо говоря, ты за первые там, 14 дней выплачиваешь 3 ставки арендные. То есть это была очень затратная вещь, затратная самая часть, я считаю, в этом смысле. И нам еще немножко повезло то, что мы, когда брали помещение, ну, не то, что повезло, оно было немножко сделано под офис, и многие вещи мы там не делали. То есть мы их оставили, как они были, мы там просто убрали всякие стеклянные перегородки, где была переговорная. В этом месте поставили бар и все такое. То есть мы это все делали в очень таком ускоренном темпе, из-за этого мы потом в процессе еще дорабатываем. Но да, сумма получилась где-то такая. Я думаю, что у многих баров такого формата, как у нас, примерно такая же сумма и была.
Какой бы ты сейчас дал совет ребятам, которые бы захотели открыть свой бар в Москве?
Сейчас, кажется, надо... Мы вот когда сейчас открывались, я уже понимал то, что в таком формате, как мы открылись тогда, в 2015 году, это уже будет не совсем интересно. Раз там. Сейчас в целом очень многие заведения, которые в Москве открываются, они очень стильные, очень продуманные. То есть, наверное, я бы дал совет хорошо поискать место, потому что это очень важно. То есть мы, когда искали даже на наше новое место, мы потратили... Ну, в среднем мы тратили за 3-4 месяца на поиск хорошей локации, потому что не только помещение, не только цена имеет значение, сколько еще имеет значение соседи и сам арендодатель. Потому что неадекватный арендодатель, это мы уже сталкивались с этим, это ничего хорошего тебе не сулит. То есть обязательно смотреть на такие какие-то косвенные, неочевидные вещи, когда открываете заведение. Это поставщики, арендодатель, то есть там какие-то соседние помещения. И продумывать очень хорошо в плане концепции какой-то. Сейчас можно сделать очень красивое, классное заведение, там, полностью своими силами, нужно иметь какой-то план, планирование небольшое в целом. И считать, конечно, все. Сделать какую-то небольшую модель.
Сергей, а ты помнишь, на что потратил первые заработанные деньги?
Я сказал то, что я взял немножко в долг у друзей-родителей, я закрывал этот долг, я довольно-таки быстро его закрыл.
Ну, это какая-то скучная история, типа, вот то, что такое вот
заработок. Ну, прям первое, что я сделал, это, мне кажется... Машину купил. Мне прям очень сильно хотелось купить какую-нибудь машину. У меня просто была машина. Вот раз Ваня у нас служил, я... Ну, это 23 года, парни, что, о чем они еще могут думать? Господи, машины, мотоцикл. Вот. Ваня у нас служил, а мы с Радом нет. Я помню, что мы не пошли. Мне реально не очень сильно хотелось идти в армию. Хотя меня все отговаривали. Отец мне говорил, да ладно, Сереж, этот год быстро пройдет, ты ничего не потеряешь. А в этот год мы открыли бар. Так, между делом. Вот. Да, купил машину. Мы поехали сразу в Питер. Там была прикольная тачка. Было здорово, весело.
Как ты понимаешь, что ты молодец?
Для меня такие ситуации, это когда какая-то проблема возникает, это нужно ее решить. Если я ее решаю, я справляюсь с этим, то я молодец. Через кризис.
Как ты понимаешь, что проблема? Для кого-то там машину поцарапал проблема, а для кого-то там, не знаю, тебе выбили зубы, и ты такой, ну вот это вот проблема.
Ну вот у нас была история, когда перед чемпионатом мира нас выгоняли с октября, прям буквально в открытую говорили, все, валите. Либо платите в 3 раза больше, либо... На октябре очень, как сказать, за то время, что мы работали, там поменялось управляющих 10 или 12. Я в лицо знал 5, по имени знал 3. Я с ними связывался только тогда, когда вот какие-то такие странные вопросы возникали. Каждый приходил, каждый с какими-то своими там идеями. Я такой сижу, думаю, вот у нас какая-то ситуация была, то, что вот теперь вам надо съехать, нашли нового, а-ля нового арендатора, который готов платить 3 раза больше. Я такой смотрю на него, думаю, а вы кто? То есть я даже человека даже не знал, он говорит, я управляющий октября. Я говорю, вас первый раз вижу, типа, ну, то есть. И была проблема, мы реально думали, что вот май месяц, у нас вот впереди на носу чемпионат, в итоге нам подняли ставку в 2 раза, не в 3, в 2. Очень такая хитрая там была многоходовочка, как они вынудили из нас эту информацию. Мы проработали чемпионат, как, грубо говоря, платя аренду в 2 раза больше, а потом управляющий ушел, пришел новый. И я начал очень долгие, очень стрессовые переговоры с отделом аренды октября на тему того, что мы не сможем так работать. Ну, все, чемпионат прошел, уже октябрь месяц, мы не можем платить такую большую ставку, это нерентабельно. Съезжать тоже не хотелось, и это был очень большой стрессняк. На самом деле, я в этот момент в своей жизни понял, что никакая работа не заслуживает того, чтобы так переживать за нее. Это мне прям, у меня из-за стресса прям реально там было там нехорошо, то есть мне там плохо было буквально. И, но этот вопрос решился, я закрыл этот вопрос, нам плюс-минус вернули почти к старой ставке аренды, там повышение было процентов на 20, но это было не плюс 100%. Вот, я посчитал, что я молодец. Этот вопрос был закрыт.
Сергей, а как вот воспринял новость, ну, уже теперь 2020 года, о локдауне, о закрытиях, какие были ощущения?
У меня после этого 2018 года, вообще работая на октябре, был все время какой-то такой легкий, такой, так сказать, фантомный стресс, если так можно выразиться, о том, что мы можем потерять помещение. Было непонятно, что делать, было страшно вообще съезжать. И у нас была такая история под конец, то, что там поменялся отдел аренды немножко, пришел новый менеджер аренды, и там вот реально нас уже прям, не то, что там шуточно хотели нам, ну, то, что там поднять деньги или что-то с нас хотели вынудить, а нас прям реально начали переть с площадки. Прям очень жестко, нагло, очень так глупо, прям некрасиво нас начали переть с площадки, там говорят какие-то очень странные вещи. Ну, это, может быть, в этом была какая-то их личная идея, но выглядело все это очень некрасиво, вот, и это было все еще в ноябре 2019, получается, года, да. Было такое, знаете, было понимание того, что, ну, не было особо, мы были просто потеряны, то есть мы не знали, что делать, вообще не понимали, плюс на октябре к этому времени очень сильно начала падать выручка из-за зимы, из-за того, что там постоянно был ремонт. Ну, в общем, это такой период в Москве, когда бары, рестораны, в принципе, у них выручка немножко падает, особенно среди денег, когда нужно там идти пешком, потому что октябрь находится удаленно от метро, там, 15-м. Зачем-то, как, ну, случайно так получилось, что они решили нам продлить договор, но продлить только на 3 месяца, то есть до конца марта. В чем была логика, я не знаю. Мне кажется, просто то, что у них там, видимо, какое-то планирование их не сработало или что-то еще. Вот, и в итоге, когда наступал март, было уже понятно, что уже наступил март, начинается непонятная история с коронавирусом, что объявили, что будет локдаун. Я помню, что я пришел в отдел аренды, спросил их, готовы ли они пойти на какие-то уступки, хотя бы 50% скидку на аренду. Вот. Причем самое смешное, что они в итоге нам сделали предложение еще на год продлить. То есть они поняли, что начинается жопа. Я такие, о, нет, давайте вам еще на год договор продлим. И когда мы понимали, то, что нам не очень рентабельно платить еще непонятно какое количество времени. То есть нам объявили вначале на 2 недели, непонятно какое количество времени платить аренду просто так. Еще и им после всех тех корных историй, ситуаций, которые они там с нами выдавали. Это прям просто жесть была. То есть они себя реально очень странно так, такую странную позицию себя поставили, то, что с ними прямо даже диалог вести не особо сильно хотелось. И когда я их попросил сделать нам скидку 50%, они сказали нет. Я такой подумал, ну, в принципе, ну, ладно. И все, мы так вот съехали в конце марта. И на самом деле я могу сказать, что это был очень хороший пинок под жопу нам всем. Потому что в какой-то момент мы уже начали очень сильно засаливаться на октябре, то есть у нас вся операционка такая стала, там чуть ли там, все было на каком-то таком полуавтомате, в полудреме, то есть мы максимально не прорабатывали никакие моменты, все было как-то в таком большом сильном застое, и я думаю, что если не случилась бы пандемия, то мы бы вот так, знаете, так тихо-тихо бы умирали бы, пока весь проект бы как бы сам по себе бы не завернулся. Вот, и так что я считаю, что пандемия, это, ну, лично для нас, это был хороший пинок под жопу, мы такие пришли в себя, мы поняли, что мы на улице, что у нас нет помещения, что нужно думать, то, что в другом месте уже не получится, как тогда получилось здесь, то, что нужно все будет прорабатывать иначе. И мы начали больше шевелить своими извилинами, стараться работать над собой, над заведением. Я думаю, то, что это был хороший буст, так сказать. Потому что то, что мы делаем сейчас, мне кажется, мы столько за 5 лет не делали, работая на октябре. Ну, именно как мы стараемся все вот именно развить. Ну, я могу прям честно сказать, допустим, мы купили свой звук. Мы, когда работали, мы познакомились, там же тусовки, познакомились с ребятами, которые были прокатное агентство. И нам все время по friendly price ставили очень хороший звук, который там в этом помещении просто, ну, не нужен, такой мощности звук. Вот. И за то время, что работали на октябре, мы могли купить свой звук, мне кажется, не знаю, ну, раз 10, ну, 12. Но не думали об этом вообще, то есть там было неинтересно, у нас было все окей, мы зарабатывали деньги, мы этот звук могли поставить на любое мероприятие, какая была разница. А тут мы понимаем то, что это довольно затратная часть расходов в данный момент, то, что лучше купить свой звук, он окупится там через какое-то там определенное количество мероприятий, это будет уже твой звук, это будет там более рентабельно. То есть, ну, начинаем больше думать над всеми вещами, над всеми процессами, ну, такие, просто привожу примеры. Прорабатывать ту же самую рекламу, мы вообще не делали ничего, я вам честно скажу, с рекламой мы не дали вообще ничего работы на карьере, то есть у нас не было никакого маркетинга, позиционирования, планирования. Там все, вот прям это сарафанное радио, октябрь, вот какое-то там друзья друзей, общение и все такое.
Сергей, у нас есть такая рубрика, она называется «Спонтанный вопрос». Тебе надо назвать цифру от 1 до 132, и вот какой вопрос под этой цифрой будет, я тебе зачитаю.
Называй. 130.
Какой продукт вы бы серьезно накапливали, если бы узнали, что его больше не собираются продавать?
Не знаю, редкие автомобили, может быть.
Продукт.
Автомобиль – это продукт, наверное, просто сложный. Или это какой-то, там, не знаю, потребительский продукт должен быть или что.
Да,
я думаю, скоро же машины вообще уйдут на второй план, вообще все с пикселем внутреннего сгорания. Я думаю, что я бы их накапливал, занимался коллекционированием.
Так, Тарас, а ты?
Ну, я бы точно накапливал макароны. Я плохо себе представляю, что их больше не будут производить.
Вот ты сказала, а я, между прочим, хотела сказать слово «сыр». А вот ты сейчас сказал про макароны, я задумалась о гречке. Я, на самом деле, без гречки жить не могу. Просто обожаю ее. Сергей, спасибо тебе большое. На самом деле было интересно.
Вам спасибо большое.
Соприкоснуться с барной историей. Вот, у нас еще не было никогда владельцев баров в нашем подкасте, поэтому было интересно послушать про точку входа и то, про то, как вы развиваетесь и какой вам урок преподнесла пандемия.
Друзья, у нас для вас конкурс. Условия очень простые. Задайте вопрос гостю этого выпуска под постом в нашем Инстаграме, отметьте в вопросе двух друзей.
Тот, кто задаст самый интересный вопрос, получит сырную тарелку. Подробности в описании.
Спасибо, что слушали нас. Встречаемся ровно через неделю за бокалом белого.
Подписывайтесь на Инстаграм Веры Мозговой.
И телеграм-канал Тараса Серного Таймса.